Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Константин Ремчуков отвечает на ваши вопросы. Мы остановились на теме положения российской банковской системы, которая, по вашему мнению, заслуживает или оставляет желать лучшего. Каковы сценарии развития событий, на ваш взгляд?
Сценарии развития жизни покажет. Я просто
что,
не знаю.
Что делать? Чего бояться?
Я не вижу такого диалога правительства, президента и Думы. Вот чем хороша Америка при всех минусах Америки, которая нас втянула в этот глобальный кризис, и все эти высоколобые Лемон Бразерс со своими безумными обязательствами по производным. И тем не менее, вот страна выходит каким образом? Может долго выходить, может быть будет... Я даже читал одну статью очень умного аналитика, который сказал, что будет не великая депрессия, а величайшая депрессия. Я залез на сайт «Великая депрессия», посмотрел. 29 октября 29 года индексы обвалились и достигли того уровня в 54 году. Я как-то так посмотрел, думаю, господи, 15 лет. А рядом стояла дочь, которая сказала, нет, папа, 25 лет ушло на восстановление. Потому что огромное количество параметров подорвано. Но, тем не менее, там все понятно. Там принят пакет. Там есть борьба публичная за то, как его тратить. Мы покупаем плохие активы банков. Мы покупаем те активы. И Федеральная резервная система, скорее всего, скупает уже порядка 2 триллионов долларов. Они скупили плохих активов банков, связанных с этим ипотечным кредитом. Да? Как дальше пойдет, пока существует недоверие между банками, мы не понимаем. Они накапливают деньги, но они никому не дают их пока. Там тенденции к дефляции могут образоваться. Потом может гиперинфляция образоваться. То есть там очень много рисков, но мы видим развилки этих рисков. Вот пойдет команда Обамы по этому пути, нам понятно, что будет по другому пути. Идет широкая публичная дискуссия. В Сан-Франциско состоялся на прошлой неделе съезд Ассоциации американских экономистов, которая рассматривала вопросы, что такое государственная интервенция и госрегулирование в экономику. Выяснилось, что за последние 25 лет вот это направление научных исследований было парией в экономической науке. Любой аспирант, который хотел в престижном вузе идти на эту кафедру, ему говорили, нет, аспирант, нам такие аспиранты не нужны, ты давай нам свободный рынок анализируй. И Фельдстайн, когда-то главный экономист в команде Рейгана, он сказал, вы знаете, это не вопрос как бы интереса, как curiosity, это вопрос практически, а есть у нас хоть одна модель, как ведет себя экономика в результате государственного вмешательства. Но идет дискуссия, и, скорее всего, все американские экономисты склонны к тому, что не налоговые послабления вытащит американскую экономику, а, скорее всего, государственные заказы и государственные какие-то интервенции. Вот между налогами, на которыми мы недополучаем бюджет как стимул, в условиях кризиса, оказывается, это не работает. А вот стимулировать спрос, скорее всего, будет работать. Вот что в России? Есть такие дискуссии? Нет таких дискуссий?
Да нет, но в России есть и государственная поддержка, и...
Поддержка не на научной основе.
Не знаю уж, как назвать повышение пошлин на ввозимые иномарки. Поддержка чего? Отечественного автопрома.
Да, но сегодня коммерсант уже написал, по-моему, 1 миллиард долларов убытки коммерс. На первой странице я читал сегодня таблицы, весьма обоснованные. Мы сегодня на летучке обсуждали. Говорю, очень хорошо. У нас, кстати, статья была тоже посвящена этому вопросу. То есть мы можем вводить меры и говорить, что мы помогаем автопрому. Да? В результате, если бюджет теряет 1 миллиард долларов, и не получает ни тех машин российских, потому что на Дальнем Востоке мы уже с вами говорили. Вопрос не нулевого тарифа доставки «Лады Приоры» в Приамурье там, или, как у нас называется, Дальний Восток. Ну да, доставили с нулевыми транспортными издержками. Поставили за 10 тысяч долларов машину «Лада». Кто ее купит, если вы лишили людей бизнеса? У людей должен быть сначала бизнес, с которого они получают доход, потом они что-то покупают. Поэтому вот этот вопрос мне совершенно непонятен с точки зрения стимулов. Выделение каких-то предприятий я могу по той части, которая касается СМИ, судить. Да? По многим предприятиям сложно судить. Говорят, системообразующие предприятия. Вот Интерфакс не попал туда. Что Интерфакс не является системообразующим предприятием в отрасли информации, а тот же Тартас попал в этот список. Поэтому это опять вопрос для меня не такой очевидный. Мы самых эффективных поддерживаем, мы слабых поддерживаем, мы нужных поддерживаем, мы идеологически проверенных поддерживаем, мы предприятия военно-промышленного комплекса, который курирует ближний круг власти, поддерживаем. То есть есть целый ряд вопросов, которые я хотел бы понимать, зачем это поддерживать, каков рыночный потенциал этой поддержки, когда эти поддерживаемые предприятия будут производить продукцию, которая там нужна людям, не нужна людям. Вот для меня это все непонятно. Хотя я каждый день вроде пытаюсь разобраться в этих вопросах. Поэтому мне кажется, что проблема российской части кризиса состоит в том, что, как начали с самого начала говорить, что мы боремся с последствиями мирового финансового кризиса, вот этот эвфемизм борьбы с последствиями мирового финансового кризиса, он как бы посылал сигнал обществу: у нас кризиса нет. У нас все хорошо, мы островок стабильности. Все, мы не островок стабильности. Наш фондовый рынок упал больше, чем американский. Поэтому хотелось бы понять, у нас региональная политика в условиях кризиса каким образом будет реализовываться? Потому что проблема Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области – это один тип проблем. Из-за того, что в кризис попало, допустим, строительство, которое было драйвером развития. Да? А что делать в Камышине? Что делать в Саратовской области, в Томской области и так далее. Должен быть региональный аспект. Дальше, отраслевой. Вот эти 255 предприятий. Мы предприятия поддерживаем как бизнесы или предприятия как отрасли. Мое глубочайшее убеждение, что поддержка отраслей – это путь в никуда. Поддержка отраслей – это часто поддержка неэффективных собственников. Поддержка отраслей – это тратить деньги, которые зарабатывает вся страна и аккумулирует в бюджете, и отдавать бестолковым людям. Поддерживать нужно бизнесы, которые в состоянии иметь нормальный бизнес-план, нормальную антикризисную программу, которые выживут и которые будут потом лицом российской экономики. Вот этих принципов поддержки я не вижу в наших посланиях. Поэтому для меня ситуация асимметрично информированного человека, который ожидает в этих условиях ухудшения к апрелю-маю, когда бюджетные возможности резко упадут, потому что налогов уже в последний квартал было меньше, уже в первый квартал нынешнего года будет меньше, и просто распределять фактически будет нечего. Вот когда начнется вот это жесткое ограничение бюджета, с этого момента разговор, мне кажется, может пойти в повышенных тонах. Люди начнут нервничать.
Ну, вы знаете, да, представитель «Единой России», по-моему, господин Пехтин, если ничего не путал, и сказал, что все эти акции протеста на Дальнем Востоке были инспирированы западными спецслужбами, которые попытались половить рыбку в мутной воде. Так что не исключено, что и здесь тоже не обойдется без вмешательства западных агентов.
Ну, методология такого рода обвинений, она известна достаточно, но она для меня не представляет никакой ценности. Ни эвристической, ни человеческой, ни понятийной. Если западные спецслужбы начнут раскачивать ситуацию у нас и любое выступление людей трактовать, то это галич пел. Кем, где подслушано, кем напето. У него было такое. Ты что там, где подслушано, кем напето? Никем не напето. Душой напето, сердцем напето, головой напето. Вот это проблема. Я читал, Wall Street Journal, Каспаров написал, что Россия стоит за войной Израиля на Ближнем Востоке. Смысл примерно такой. Да? Потому что якобы кровавый путинский режим решил поднять цену на нефть. Может быть такая же. Но методологически это абсолютно с Пехтиным одно и то же. Любое событие в мире возьми. Наводнение, я не знаю, там, потепление, рука Москвы, рука спецслужб. Мы вкатываемся тогда в риторику эпохи холодной войны. А сами граждане что-то вообще в жизни могут решать, исходя из собственного соображения и взгляда на окружающую жизнь.
Но вы считаете, что удар по карману только способен сейчас людей вывести на улицу?
Ну, мы не знаем, чего выводят людей. В разных этапах жизни страны разные. Иногда удар по карману.
Мы в одном этапе вроде бы живем.
Леш, вот иногда по карману, иногда недостаток справедливости, иногда какой-то очевидно бессовестный поступок властей. Что является триггерным спусковым крючком? В разные ситуации по-разному. Вот что заставляет людей вдруг взять и выйти? Мне кажется, что еще одна проблема будет вот весной, то, что я предсказываю, то, что тот самый динамичный средний класс, который очень много потреблял, жил в кредит, брал все в кредит, повышал уровень машин, домов, квартир и всего прочего, сейчас оказывается под ударом. И он тогда был в стрессе, потому что напряженно работать, зарабатывать, это была стрессовая ситуация. И сейчас психологический стресс. И как поведет себя человек вот в условиях нового стресса, утраты вот этих престижных символов его благополучия, да, машину отнимают, квартиру не отнимают, работа закончилась, бизнеса нет. Вот как поведет динамично именно этот класс, который утрачивает работу, я не знаю. В обществе активным всегда является очень малая доля граждан. Мы не можем ждать реакции большинства. Это вся политическая теория, включая марксистскую, она исходила из того, что есть авангард народных масс в виде либо партии, движения, и он ничтожен, там, сотые доли процента, как правило. Вот солидарность в Гданьске, да, там возникает какой-то Лех Валенца. Забастовка на отдельной верфи, да, и превращается в движение, которое модифицирует всю восточноевропейскую систему. Вот, поэтому я не хочу загадывать, но мне кажется, что если с народом не говорить серьезно, не обещать ему, что никакие социальные завоевания последнего периода у него не будут отняты, то ты разговариваешь с людьми несерьезно, потому что социальные завоевания были возможны исключительно благодаря хорошей конъюнктуре на наше сырье. Если эта конъюнктура исчезла, то народу так и надо говорить. Слушайте, друзья, поменялось. Вот когда были деньги, мы вам все дали. Но сейчас ситуация поменялась. Смотрите, нефть $30. Мы не можем удерживать. Тогда люди будут лучше понимать. А так они сейчас
лучше
будут рассчитывать.
Лучше понимать, возможно, быстрее выйти на улицу. Возможно. Пока ведь я не слышу
совсем. Боитесь вы людей на улице? Боитесь вы людей на улице, Леша?
Константин Ремчуков с особым мнением. Я Алексей Воробьев. До свидания.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это «Особое мнение». В Москве 19:08. Константин Ремчуков, главный редактор и владелец независимой газеты. Я приветствую вас, Константин. Ну что, заголовки, на самом деле, весь монитор у меня красный, по-прежнему сыпется молния. Украина требует подать ей дополнительно 140 миллионов кубометров газа для восполнения объемов топлива в газопроводах. Об этом заявляет «Газпром». «Газпром» может компенсировать Европе недопоставки газа, допущенные по вине Киева, и так далее, и так далее, и так далее. Думаю, что если будут какие-то срочные сообщения на эту тему, мы будем немедленно выдавать их в эфир. Ну, а пока. Накануне вы написали в своей газете, что эта война, эта газовая война между Москвой и Киевом бездарная. Вы считаете ее бездарной? Почему?
Ну, бездарный эпитет — это как антоним для талантливой войны. Бездарная — это война, которая ведет к потере лица, репутационным потерям, и имиджевым потерям, потерям в восприятии целой страны. Это как бы объяснение термина «бездарный». Что я имел в виду? Безусловно, там содержательные вещи, о которых и «Эхо Москвы» говорит, и мы пишем, они понятны, борьба за понятные прозрачные ценовые параметры поставок газа, но вот что меня смущает? Эта проблема началась более 3 лет назад в острой форме. И я помню, я сидел у вас здесь же в студии, по-моему, Женя Киселев был, и говорил о том, что интересы акционерного общества «Газпром» и его акционеров по повышению цены на газ будут компенсированы, поскольку в мире так все устроено, всегда есть принцип взаимности, на любое ущемление по одной линии ты получаешь ущемление по другой, будут ответные меры везде, где украинцы смогут нам ответить, а именно база Черноморского флота, плата за маяк и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы видели, что все эти годы те деньги, которые за счет повышения на газ «Газпром» для своих акционеров получал, по всем этим параметрам мы, как налогоплательщики, вся страна расплачивались. Это первый аспект проблемы. В тот же момент тогдашний премьер-министр Фродков говорил, что это спор хозяйствующих субъектов. Правительство не вмешивается. Это «Газпром», как хозяйствующий субъект, с кем-то там спорит. Это было странным заявлением для премьера, потому что контрольный пакет акций государства, директивы для действий такому акционерному обществу дает кабинет министров и так далее. Но, тем не менее, вот отгородились. Сейчас, вот через 3 года, настигла война, когда полномасштабное включение политических сил, российских, украинских, в разрешение этого конфликта. Но еще один аспект вот этой бездарности — это то, что мы, как страны третьего мира, не в состоянии решить вопрос без привлечения иностранцев в виде так называемой цивилизованной Европы в лице, там, премьер-министра Тополанека. Я не могу представить себе, чтобы Англия...
Но они тоже сторона во всей этой истории.
Да, они потребители. Но, тем не менее, они присутствуют здесь как посредники между нами и украинцами. Вот мне кажется, что серьезные страны, крупные страны, ни Германия, ни Британия, ни Франция, ни Америка, ни Китай никогда не используют услуги посредников для разрешения своих конфликтов. И в данном случае мы выглядим как две восточноевропейских страны, молодых страны, немножко диковатых, которые свои личные обиды, эмоции, страсти и пристрастия выплеснули в такой форме, что приходится вмешиваться как бы взрослым, более цивилизованным дядям из Западной Европы и урегулировать эти вещи.
Так что все-таки в основе амбиции или... Ну, просто коммерческий спор.
Не, ну, коммерческий спор, опять же, ведь ну, что такое... почему мы начинаем трубить во все колокола в декабре, уже ближе к Рождеству католическому? Я же тоже этого не понимаю. Если мы не можем договориться, если есть угроза поставкам, потому что мало заключить договора с Западной Европой, да, нужно еще обеспечить исполнение этого договора, без транзита вы не можете. Ну, давайте с сентября месяца выкупайте площади, это все равно дешевле будет, чем та пиар-компания, которая сейчас идет в наших СМИ. Выкупайте площади Financial Times, Wall Street Journal, International Herald Tribune, Лондонская, Time, Frankfurter Allgemeine, Zeitung, и на целую полосу предупреждайте потребителей газа в Европе. Наши контракты под угрозой срыва из-за того, что не урегулирован конфликт.
Первым ввязаться в информационную войну.
Не информационная, это содержательная война. Почему с сентября месяца мы не урегулировали вопросы, сколько нужно технического газа? Почему мы сейчас все узнаем, что нужно еще 21 миллион кубометров этого газа каждые сутки, да, для того, чтобы технически функционировал газопровод? И кто будет за него платить?
Насколько грамотно защищается, на ваш взгляд, Украина? Или она нападает здесь?
Ну, Украина, понимаете, Украина, мне кажется, она и политическую, и экономическую репутацию теряет сейчас очень сильно в глазах всего мира, Европы в частности, очень сильно. Да, мы тоже, поскольку я вот смотрю, там «Нью-Йорк Таймс» читаю, газета написана, «Украина говорит, что Россия прекратила поставки газа». В результате Украина говорит, как бы съедается эта часть статьи в «Нью-Йорк Таймс», а вот то, что Россия прекратила поставки газа, это есть тот кошмар, который должен потребитель испытывать. Поэтому добросовестная или недобросовестная информационная политика, я думаю, что мы потеряем в глазах, по бизнесу мы выиграем. Россия, безусловно, и «Газпром» выиграет по бизнесу. Мне кажется, что вот этот конфликт была придана эскалация, когда Украина совершила ошибку в письменном виде, заявив «Нафтогаз», что они будут конфисковывать российский газ. Вот это была серьезная ошибка, которая поменяла расклад сил. Сначала нам не симпатизировал никто, после этого Европа, по большей части Европа стала на сторону России в этом конфликте. И я думаю, что мы разблокируем все решения вопросов по северному трубопроводу по дну Балтийского моря в течение этого года. Вот тот блок, который был поставлен прибалтийским государствам и Польше, сейчас в результате этого конфликта сыграет на руку России и «Газпром».
Европа действительно говорит о диверсификации поставок. Давайте поговорим о сценариях развития событий через минуту, пока пауза на эхе.
3, 2, 1. Реклама.
Он победил время. Он нарушил все правила. Он пришел тогда, когда его никто не ждал, и объявил специальные цены на Opel Astra. Opel представляет Новый год 2. Возвращение Деда Мороза. Специальные условия на Opel Astra 2008 года. Только до 15 февраля в салонах официальных дилеров Opel. Горячая линия 8 800 200 ровно 2046. Discover
Opel. 14 января. Камерный зал Международного дома музыки. Давид Гвинянидзе представляет гала-концерт «Старый Новый год» с фондом «Таланты мира». Начало в 19 часов.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте еще раз. Константин Ремчуков, главный редактор и владелец независимой газеты, отвечает на ваши вопросы. Остаемся давайте в газовой проблематике. Сегодня, если я правильно помню, Украина, ну, де-факто обвинила Россию в попытке завладеть газотранспортной системой страны. Мол, все, что не делается сейчас, это стремление абсолютно дискредитировать украинскую сторону перед европейскими партнерами, как сейчас принято говорить, ну и, соответственно, действовать в этом направлении. Приватизация газотранспортной системы Украины. Насколько вероятен такой сценарий развития событий, такая подоплека?
Значит, подоплека есть, безусловно, и об этом даже наши высшие руководители обмолвились несколько дней назад, о том, что если не могут сами управлять, не хотите приватизируйте, Путин, по-моему, сказал, не хотите приватизировать, отдайте в аренду в долгосрочную. Мы сможем делать все это так. Это один из вариантов. Я думаю, что украинцы нам это не дадут, а вот европейцы могут взять в долгосрочную аренду контроль над газотранспортной системой.
А какие шансы у европейцев?
Ну, они как бы, у них шансов очень много, поскольку Украина движется в сторону Европы.
То есть Европа будет оказывать политическое давление, сильное давление?
Это и экономическое давление. Потому что, в принципе, если бы все считают... Вот я задавал вопросы всяким умным ребятам. Я говорю, слушайте, зачем нам этот... Ну, грубо говоря, геморрой с Украиной каждый раз по поводу. Давайте заключим с европейцами договоры на границе России с Украиной. Есть же поставки товаров, да, на границе России. Мы гарантируем, что мы на границу России с Украиной поставляем такой-то объем газа. Цена такая-то. Все остальные компоненты этой цены нет. Пусть Европа, та же Германия, Франция, все эти восточноевропейские страны, заключив с нами договор, заключает договор с Украиной на транспортировку дальше для себя. Мы, я думаю, большую часть цены в этой, в цене 1000 кубометров газа уже включим на границу России, потому что мы сами знаем, там сколько, $1.6, да, за 1000. То есть... Все говорят, нет, там бизнес, потому что там очень много непрозрачных схем. Кому идут деньги, как они идут, по какой цене и так далее. То есть, с этой точки зрения, скорее всего, все предыдущие годы там было огромное количество посторонних интересов уже на участке между российской границей с Украиной и украинской с Европой. Вот понятно, что контроль за газопроводами – это стратегическая вещь. Такая, которую, я так понимаю, руководство Российской Федерации признает сверхстратегическим. Мы помним разногласия, в том числе у Ходорковского, с руководством нашей страны по поводу, должны или не должны быть частные там нефтепроводы. Потому что идея частного нефтепровода делает автономным владельца нефтяной скважины. Вот, либо мы упираемся в то, что мы контролируем эти системы, вот с этими боями, но бизнес требует боев иногда, с утратой в том числе и репутационных каких-то черт, либо мы находим какие-то вещи компромиссные. Мне кажется, что Украина уже из, то, что называется, из вредности политической никогда нам не даст в аренду, а Европа, если вдруг выяснится, что она не способна, может надавить и передать какому-то консорциуму западных потребителей в аренду газотранспортную систему Украины. Хотя, думаю, при том политическом сейчас нестабильности колоссальной и тем, что уже все думают просто как выжить в этих условиях хаоса политического и экономического, будут цепляться до последнего.
Ну, а что может выступить инструментами оказания этого давления со стороны Европы на Киев?
Да, вызвать в Европейский Союз этих руководителей, президента и премьера Украины и поговорить с ними, что они ведут себя не как будущие члены свободной объединенной Европы.
Ну, по-моему, европейские страны, представители Еврокомиссии уже давали понять Киеву, что если они хотят...
Тональность можно поменять. Можно изменить формат не Еврокомиссии, а пусть это будут главы государств европейские. Пригласят их и поговорят с ними. Скажут, что мы не можем подрывать благополучие наших граждан. То есть инструментов давления у европейцев на Украину, мне кажется, больше, чем у нас.
А инструментов давления европейцев на Россию в этом случае? Будут ли они вообще оказывать
на нас? У нас позиция с этой точки зрения абсолютно безукоризненная. Да, то есть она не безукоризненна с точки зрения вот этого головотяпства Газпрома, что он не может разрешить до часа X эти проблемы в надежде, что за минуту до полуночи, как это было в предыдущие годы, каким-то образом все волшебным образом разрешится. Но позиция наша понятна. Мы не можем поставлять, если мы не уверены, что у нас не будут его сифонить, этот газ. Это англичане, Нью-Йорк Таймс использует слово, они используют слово воровство, а используют сифонить. И в свете сегодняшних сообщений, что Ющенко дал указание прокурору разобраться, кто ворует газ, и прокурор сказал, надо вызвать Путина на допрос в Киев и спросить, что он имеет в виду под словом «ворует газ». Известны ли ему случаи воровства вот этого газа на Украине? Вот я не использую слово «воровство», я использую слово «сифонить».
Боитесь попасть в киевский суд районный. Значит, смотрите, сообщение последних минут. Страны, недополучившие российский газ, готовят обращение в суды для возмещения ущерба. Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Не только мы будем требовать возмещения убытка от недопоставок газа через Украину, но и все страны, пострадавшие от этого, уже готовятся соответствующие иски. Однако Медведев не стал конкретизировать, каким образом «Газпром» будет добиваться от Украины возмещения ущерба. Мы будем использовать весь юридический арсенал. Какова перспектива вообще этого дела, этого скандала, конфликта в судах?
Ну, перспективы-то большие.
Вы разбираетесь в этой большие, судебной части истории?
Мне кажется, что да, мы даже вчера писали большую статью на эту тему, что возросло количество компаний сейчас на Западе, которые хотят заключать крупные договоры с «Газпромом», с тем, чтобы 5% неустойку получать через суд, если поставка будет сорвана. То есть они сейчас оценивают риски недопоставки очень высоко, поэтому стремятся заключить договор с тем, чтобы бороться за вот эти 5% неустойки. Поэтому, я думаю, судебная система европейская очень быстро найдет алгоритм, по которому находить виновных. Там, мне кажется, понятно. Затребуют все договора, из этих договоров будут сразу все ясны, и судья молоточком ударит и скажет: виновен, плати. И «Нафтогаз» будет, я думаю, иметь штрафные санкции «Газпром».
Какая роль во всей этой истории посредниковой компании на Украине, в которой участие имеет и «Газпром», ну, по всей видимости, имеется в виду «Росукрэнерго». Это вопрос от Явора Георгиева из Болгарии.
50% там говорят.
У «Газпрома», да.
У «Газпрома». Ну, наверное, посредники тоже. Надо посмотреть, как они вписаны в эти договоры. Зачем вообще эти посредники создаются? То есть вот я уже упоминал о том, что этапы или эшелоны непрозрачности, которые создавались в предыдущие годы, скорее всего, были в пользу украинской стороны. Хотя, если «Газпром» там на 50% в «Росукрэнерго», мне где-то попадалась цифра, что прибыль компании за прошлый год порядка 755 миллионов долларов. Да?
790,
значит, если у тебя 50%, то ты получаешь от 350 до 400 миллионов долларов. То есть бизнес-интерес вполне конкретный и материальный. Так что, ну, сейчас, я думаю, что вот этот кризис выведет все равно на решение проблемы по спрямлению всех договорных структур.
Я должен здесь сделать объявление. У нас, на самом деле, будет Дмитрий Фирташ. В ближайшие дни мы надеемся разместить в нашем эфире интервью с этим украинским бизнесменом, который является совладельцем компании «Росукрэнерго». Более точное время будет сообщено дополнительно. Следите за нашими эфирами. Ну и, что называется, так подбивая украинскую тему, добавлю, что завтра после 16 часов в совместном телеэфире будет у нас посол Украины в России Константин Грищенко. После 16 часов в среду, так что имейте в виду. Что же, есть еще темы, которые хотелось бы обсудить. Не будем превращать в монотемный этот выпуск. Смотрите, значит, знаете, как традиционно сейчас переходит от газа к газе. Да, вот так же и здесь. События в Газе могут ли привести к новой ближневосточной войне? Будет ли третья интифада? Каковы здесь сценарии развития событий, на ваш взгляд?
Мне очень трудно судить. Вот ей-богу, я, конечно, могу выглядеть очень умным парнем, но мы пишем очень много в газете, я читаю все это дело. Мне кажется, что конфликт в очень запущенной форме, и там цели этой операции, если они достигнуты, то это временно, это воспроизводство этих людей, которые будут ненавидеть Израиль. Решить проблему военным путем, я считаю, невозможно. и интифада вполне возможна. Тоже абсолютно считаю, солидарность в мире возросла, 1000 убитых, больше половины мирных жителей списать нельзя. Это даже не масштабы обстрела Цхинвала, да, когда мы выяснили, там погибло 76 человек, в результате там 150 или 160 ранено. Да, это тогда давало нам основание говорить о геноциде народа. Какое-то количество недель фигурировал такой термин. Вот сейчас, когда 1000 человек уничтожается, понятны причины, но это ненависть многотысячелетняя или столетняя. Я не думаю, что военный способ решения проблем правильный. И мне кажется, что премьер-министр Израиля перед уходом решил уйти таким сильным матчем.
Вписавшись в политико-дипломатическое окно, которое ему предоставляет выборы в Израиле и смена власти в Белом доме. Ладно, оставим эту тему. Знаете, вот нас возвращает к любопытной теме, подзабытой. Уважаемый господин Ремчуков, вы случайно не знаете, в чем состоит антикризисный план Путина? Медведева? Есть ли он или его нет? Может, это как предвыборный слоган «План Путина. Победа России». У нас пару минут до середины часа.
За пару минут я могу сказать, что отчетливого плана антикризисного я не могу сказать, что он как бы понятен мне. Хотя какие-то элементы этого плана были обнародованы и известны. Накачать деньгами 3 крупных банка, восполнить их ликвидность. Был такой элемент. Конечно, был Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк получили много денег. Или обязательство получить много денег, чтобы быть точнее. Второй элемент, который более известен, это составление списка там, из 255, по-моему, предприятий, да, как бы системообразующих, которые тоже будут поддерживать. Но вот я буквально перед выходом к вам зашел на сайт Центрального банка, и там хороший сайт такой, статистика есть. Я посмотрел на денежную базу Российской Федерации, компоненты денежной базы. Базы включают в себя наличие кэша, денег в наличной форме, плюс резервы банков. Резервы – это обязательное резервирование под обязательства банков. Так вот, если в сентябре эти резервы банков были 400 миллиардов, около 400, 397, в августе 388, то на сейчас, на 1 января, они были 30 миллиардов рублей. 30 миллиардов по нынешнему курсу – это меньше миллиарда долларов. Вот если резервы в банках меньше миллиарда долларов у всех российских банков, то я вам скажу, что эта банковская система находится в очень тяжелом состоянии. Потому что это как раз 30 миллиардов рублей всего, которые на счетах находятся как резервы. А обязательства-то, они же все как бы никуда не исчезли. Как их выполнять? Это нарушение всех норм. То есть банк не может функционировать с такой системой. Вот это вот падение. Мы понимаем, почему уменьшились резервы. Их разрешили взять, чтобы повысить ликвидность. Но когда их забрали из резервов, повысили ликвидность, они конвертировали в иностранную валюту и вывезли из страны, мы знаем показатели 100 миллиардов, то наша система становится очень хрупкой. Поэтому у меня очень серьезная озабоченность по поводу плана Путина-Медведева по спасению российской экономики. Она мне менее понятна, эта линия, чем линия у американцев, хотя у них тоже есть проблемы.
Ну и сценарий развития событий бессмысленно, наверное, требует за 30 секунд до конца этого часа.
Мы можем после...
Да, продолжим действительно после паузы середины часа. Пока лишь одной строкой заголовок. Расширение слушателей «Эхо» услышат буквально через несколько секунд в новостях. Ну а для телезрителей «Газпром» уже объявил ситуацию с поставками газа в Европу через Украину форс-мажором. Оставайтесь с нами.